Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Тихие омуты. Глава первая. Наша история началась в такое время года, когда лето уже кончилось, а осень еще не пришла. Деревья уже принялись желтеть и ронять на московский асфальт отдельные преждевременно постаревшие листья. Был не то конец августа, не то уже начало сентября. Теплынь стояла как бы летняя, но одновременно по-осеннему мягкая. Но вообще-то, время, когда затеялась наша история, не имело особенного значения. И все-таки завязка нашего повествования началась в такое время суток, когда ночь еще не ушла, а утро еще не явилось. В общем, было или очень поздно, или очень рано, в зависимости, откуда считать. На перекрестке в центре Москвы на светофоре сменялись огни с красного на зеленый и обратно, но автомобили где-то еще спали, никто никуда не ехал, так что светофор работал в холостую. Под пустым милицейским стаканом дежурил на всякий случай форт дорожно-патрульной службы. Внутри него кемарил молоденький инспектор. Вдруг из глубины Большой Никитской показалась мчащаяся скорая помощь. Роскошный импортный микроавтобус с красным крестом, надписью «Реанимобиль» и тревожно мелькающей мигалкой на крыше. Машина на страшной скорости пронеслась через перекресток, мимо памятника Тимирязеву, мимо милицейского патруля, свернула, не замедляя хода на красный свет в улицу с односторонним движением и поспешила дальше, проскочив между двумя замершими перед светофором автомобилями. Лейтенант выскочил из форда и проводил глазами скорую помощь, несшуюся против движения, которого, по счастью, сейчас не было. То, что медицинская машина попирала дорожные правила, не смутило инспектора. На то она и скорая помощь, чтобы приехать к больному как можно быстрее. Но кое-что повергло его в недоумение. Микроавтобус ехал какими-то странными зигзагами, напоминая слаломиста. То он бессмысленно наезжал на бордюр тротуара, то спрыгивал с него в сторону, чуть не задевая бульварную решетку на противоположной части улицы. Инспектор вскочил в свой форт и устремился в погоню за нарушителем. Внезапно перед лихачом возникла преграда. На мостовой были выставлены помойные баки, и огромный мусоровоз опрокидывал в свое чрево содержимое контейнеров. Для проезда по мостовой оставалось слишком узкое и извилистое пространство. Но скорая, не замедлив хода, встала на два колеса и на боку пронеслась мимо опасного места. Милиционер притормозил и медленно протиснул свой форт между баками, потеряв на этом маневре несколько минут. Тем временем медицинский автомобиль ворвался на Патриаршие пруды. Казалось, за рулем сидел первоклассный гонщик-каскадер. Он направил машину по узкому крутому откосу между водой и прогулочной пешеходной дорожкой. Микроавтобус рискованно накренился и двигался лишь чудом, не сваливаясь в воду. Зрелище было не для слабонервных. Лейтенант не рискнул повторить головокружительный трюк и поехал по прогулочной аллее наверху. Так они ехали один над другим. Инспектор нагнал скорую помощь, но находились они как бы на разных уровнях, или, вернее, на разных этажах. Наконец, реанимобиль по откосу выехал на ту же дорогу, по которой мчался преследователь. Милицейский форт пошел на обгон, намереваясь преградить путь обезумевшему микроавтобусу, но тот вдруг вильнул к тротуару, затормозил и лихо припарковался около высокого престижного нового дома, втиснутого между двумя старинными зданиями. Если бы по нашей повести снимался фильм, то, конечно, на фоне автомобильных гонок показали бы вступительные титры картины, причем сопроводили бы их быстрой и веселой мелодией. А может быть, режиссер придумал бы что-нибудь другое. Впрочем, это его дело. Из медицинской машины вывалился вовсе не гонщик-каскадер, а прилично подвыпивший мужчина. Тут же стремительно подкатил патрульный форт. Молодой милиционер подскочил к водителю, который предусмотрительно держался за дверную ручку автомобиля, чтобы не упасть. «Ваши права», — строго потребовал милиционер. «Зачем?» — невинно спросил водитель. «Мы же не сделали ничего плохого». «Вы пьяны?» «Да, я выпивши», — не отпирался водитель. «Ваши права», — повторил инспектор.
«Не дам», —
Уперся алкаш и крикнул пассажиру. «Ваня, выйди, если сможешь!» Ваня послушно вышел. На ногах он держался тоже не слишком твердо. «Это мой заместитель», — начал было объяснять водитель, показывая на Ваню. «Заместитель по пьянству?» Инспектору была не чужда ирония.
«Нет, что вы!» — воскликнул тот, кому не дали договорить.
Было ему уже за 50. На нем, ладно, сидел хороший костюм. Борода, усы и очки делали его чем-то похожим на Антона Павловича Чехова. Но не только внешность и высокий рост роднили водителя с классиком литературы. Как и Чехов, герой нашего повествования был доктором. Правда, в отличие от писателя, он не сочинял пьес и рассказов, а только оперировал. Но в области хирургии он занимал, пожалуй, не менее значительное место, нежели Чехов в литературе.
«Нет, что вы!» — повторил хирург. «Ваня — потрясающий талант! Сегодня он сделал операцию на позвоночнике, какую не делал еще никто в мире!»
«И мы гуляем!» — во всю ширь улыбнулся Ваня. Был он моложе шефа лет на 20.
«У нас уважительная причина!» — с душой произнес старший по возрасту и внезапно рухнул перед инспектором на колени.
«Голубчик, не обессудь!»
Голубчик растерялся, потому что никто еще не вставал перед ним на колени, а Ваня кинулся поднимать шефа.
Милиционер же неожиданно сказал коленопреклоненному. «Я вас по телевизору видел. Вы знаменитый доктор, профессор... Простите, фамилию запамятовал».
«Надо бы помнить его фамилию», — укоризненно произнес в дрободан пьяный Ваня, который вместе с милиционером дружно ставил доктора на ноги. «Антон Михайлович не только профессор, но и академик, директор клиники и лауреат».
«Вспомнил! Вы Каштанов!»
«Молодец!» — одобрил Ваня. «Это действительно сам Каштанов!»